Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгроув, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость Елена Першакова, правозащитница, которая является руководителем юридической практики по основным свободам фонда «Общественный вердикт». Елена занимается правозащитной деятельностью с 1999 года, а начинала свою работу в Перми. Приветствую вас, Елена. Очень рад, что вы с нами сегодня на подкасте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Недавно я читал в вашей ленте на Фейсбуке о том, что некоторые обвиняемые в Перми за участие в церкви свидетелей Иеговы получили условные сроки. Значит, мой первый вопрос. Почему свобода совести в России не защищается государством, а наоборот, государство преследует верующих?
Я могу тут отвечать, наверное, по-дилетантски, поскольку этой темой не совсем занимаюсь, а тут как-то просто пришлось чуть-чуть внедриться, поскольку это было в Перми. Поэтому, то есть, здесь я могу сказать, почему? Наверное, потому что идет конкуренция, и она довольно жесткая, судя по нашей стране, между религиями. И в этой схватке, наверное, преимущество имеет православная церковь. Не хочу сказать, что там они являются идеологами этого всего, да, но тем не менее, как бы то, что превалирующей в России религии является православие, это однозначно, но в то же время как бы видно, как все остальные религии, даже если там есть, например, мечети и там католические храмы, тем не менее, там по телевизору, везде, во всевозможных, условно говоря, пабликах, СМИ, телевизор, у нас православие на первом месте.
А тот факт, что у России есть международные обязательства защищать право на свободу религии, свободу совести, это не имеет значения?
Это, конечно, имеет значение. Я только за плюрализм, в том числе в религии. Но здесь же, скажем так, преследование, например, иеговистов началось с момента, когда были приняты поправки, насколько я помню, закон той же Яровой, всемирно, наверное, известный своими законопроектами, которые нанесли большой урон правам человека в целом, на мой взгляд. Соответственно, это были дополнительные меры по борьбе с терроризмом. И под этой эгидой, в общем-то, все и происходит, как я понимаю. И только все из-за того, когда, например, религия или кто-то где-то услышал, что свидетели Иеговы свою веру признают единственной истиной, так скажем. Да? Но, тем не менее, забывается о том, что смысл всех религий – убеждать людей приходить в свою веру. Но это не значит, что они там готовы совершать какие-то террористические акты. И мне кажется, весь этот закон – это несколько подмена целей. Ну и, соответственно, все это вылилось в то, что это преподносится как борьба с терроризмом, и возникает, если есть статья, то ее нужно применять. А если нужно статью применять, тогда должны быть дела, а дела должны быть раскрыты. Некоторое повышение раскрываемости, как мне кажется, в данном случае присутствует.
А вот вы написали тоже о том, что вам казалось, что это все-таки, может быть, какая-то победа в том, что они получили условные сроки. И в связи с этим я хотел бы спросить, в других регионах, насколько мне известно, свидетели Иеговы посадили и не на короткие сроки, а в Перми получили условные сроки. Почему такая разница между регионами?
Ну, мне здесь, не знаю, может быть, это связано с тем, что в Перми не принято, все-таки не принято сажать людей, как бы, и здесь, может быть, суд не взял, так скажем, грех на душу, да, потому что, ну, если считать, что родина русского либерализма – это Пермь, то, может быть, и с этим, как бы, какие-то исторические истоки, может быть, есть. А в Перми, на мой взгляд, в принципе, если смотреть на права человека, то здесь довольно Ну, не скажу, что всегда судьи, у судей можно найти отклик на нарушение прав человека, да, но тем не менее они здесь случаются чаще, то есть признание, что человек невиновен, да. И здесь я даже говорю не только про уголовный кодекс, а там, например, кодекс об административных правонарушений в части, касающейся свободы собраний. Вот, например, приговор в части, который был принят уже во второй, правда, инстанции, это касаемо дела о так называемой кукле Путина, когда молодого человека пытались посадить на 3 года лишения свободы, и первая инстанция признала это. Но, тем не менее, общественность пермская, на мой взгляд, очень хорошо и четко среагировала на это, и, собственно, что привело, на мой взгляд, к тому, что все-таки приговор стал условным. И вот как бы есть некая тенденция, мне кажется, не только со свидетелями Иеговы здесь, а и в других делах, если так вот смотреть более, так скажем, глобально, нежели только по свидетелям Иеговы.
Интересно. Очень интересно. Я согласен, что всегда вот в моих глазах Пермь тоже как-то мне виделась таким островком либерализма в большей степени по сравнению с другими регионами. Лена, скажите, а что вам больше всего нравится в вашей работе? Вы, вот я понимаю, что есть разница между юристами и адвокатами, да, вот вы по специализации юрист или вы адвокат, и вот эти вещи расскажите нам, пожалуйста.
Я юрист, адвокатом я не статусом адвоката я не обладаю, и, в общем-то, наверное, не стремлюсь его получать когда-либо, ну, потому что для меня защита прав человека – это выбор, при котором ты должен защищать всегда и всех, если это дела, касающиеся вмешательства государственных органов в дело об обеспечении реализации прав и свобод, которыми человек обладает изначально. Да? Вот. И то есть то, что мне нравится, когда соблюдаются права человека. Я очень радуюсь, когда это получается. Не всегда. Чаще не получается на национальном уровне, как минимум, но тем не менее. Вот. А моя специализация как юриста, я свою правозащитную деятельность начинала и пришла тогда в Пермскую гражданскую палату, Пермский региональный правозащитный центр в 99 году. Это защита прав заключенных. Я этой темой занималась на протяжении всего своего обучения в университете. И мой диплом был социальная работа в пенитенциарных учреждениях. И практику я проходила в колонии женской все 5 лет. И, соответственно, это мне как бы показалось, что хочется продолжать. Есть еще одна история, более личная, при которой я стала заниматься защитой прав заключенных именно. Но мне кажется, то, что я хотела, и то, что мне виделась после школьной доски, чем я хотела заниматься, у меня получилось и получается. Затем я после защиты прав заключенных занималась в том числе защитой прав детей достаточно долго. Сейчас на данном этапе я занимаюсь защитой права на свободу слова и свободу собраний. Свобода собраний здесь имеется в виду и граждане, которые реализуют свое право на мирное собрание, а также некоммерческие организации. Вот.
Понятно. А скажите, Лена, напомните, в чем разница? Вот вы говорите, что вы как юрист занимаетесь защитой прав человека, и, очевидно, участвуете в различных кейсах. А вот в чем разница для правозащитника быть юристом просто или иметь статус адвоката? Какие-то есть там недопуски? Вот где разница?
Адвокат занимается делами, при которых он не всегда занимается правами человека. Не любое дело, где необходимо присутствие юриста, речь идет именно о правах человека. Я же занимаюсь именно защитой прав людей, когда идет наступление на его там, честь и достоинство, и деловую репутацию, и другие права, право на жизнь, право на личную неприкосновенность, когда идет взаимодействие, и оно имеет негативный оттенок с государством, не между физическими лицами.
Понятно. А скажите, а вот общественный вердикт, вы сейчас работаете в общественном вердикте довольно давно, насколько я помню. А вот что вас туда привело? Почему именно общественный вердикт?
Все очень просто. Мне директор Наташа Таубина мне предложила присоединиться к команде фонда. Это было в 2013 году. И я тем самым, приходя в организацию фонд «Общественный вердикт», продолжил заниматься тем, чем я занималась с 1999 года.
Альяна, насколько нам известно от наших разговоров с разными правозащитниками, сейчас в России право на свободу ассоциаций – это, в общем-то, под вопросом, особенно в связи с законом об иностранных агентах. Вы можете рассказать, как этот закон именно на вас и на организациях, где вы работаете, влияет?
Да, одной из моих специализаций как раз-таки с приходом в фонд стала защита прав организаций, которые попадают под действие закона об иностранных агентах. И на фонде это отразилось напрямую. Уже, наверное, порядка 6-7 лет, как организация включена в реестр, она стала одной из первых, в числе первых, включенной в этот реестр, соответственно, после представления прокуратуры. За что было это сделано, насколько я помню, это был доклад, альтернативный доклад, подготовка и координация подготовки доклада в комитет ООН. Это заключение на тогда еще внесенные законы в закон о собраниях и митингах, и было подготовлено два заключения об этом, и защита прав по так называемому болотному делу. Притом и в уголовном там были затронуты несколько дел, и просто оказание помощи активистам, которые были непосредственными участниками, очевидцами этого всего. Вот.
То есть, Елена, это значит, что доклад в ООН считается как политической деятельностью, что ли?
Да, по всей видимости, это факт просто даже, я бы сказала. Государство воспринимает любую деятельность, которая критикует власти, политической деятельностью. У меня есть несколько примеров, которые, то есть, и там были и негативные, и позитивные отзывы. А власти могут быть, неважно. Вы высказываетесь от власти, вы формируете таким образом мнение о ней. Вот. И это, закон об иностранных агентах на самом деле это очень большая беда для гражданского общества, как мне видится. Она была и остается, еще неизвестно, сколько будет. Поскольку мне, например, тяжело осознавать, что многие организации ликвидировались. И причиной этому был именно этот закон. Одни ликвидировались, потому что отказались от финансирования иностранного, а то, чем они занимаются, российское государство не готово поддерживать со своей стороны. Другие организации были ликвидированы, потому что не захотели отказываться от иностранного финансирования, но тем не менее, то есть продолжать свою деятельность они не могли, потому что для них было неприемлемо носить так называемый ярлык иностранного агента. И на этой волне просто те организации, которые вот ликвидировались, это очень большая проблема. Их просто непонятно, если даже, например, закон отменят, то непонятно, можно ли восстановить эти организации. Например, мемориальный центр Пермь-36, например, Байкальская экологическая волна, Женская лига в Калининграде. И таких организаций множество. И нишу, на мой взгляд, нишу, которую никто не занял, не может занять, потому что эти организации были сами по себе очень ценными и важными. И не только для прав человека, а в принципе для развития гражданского общества Российской Федерации.
Европейский суд по правам человека, по-моему, давно получил жалобу по поводу именно этого закона, а с тех пор многие организации, как вы говорите, просто исчезли. И мне кажется, очень плохо, что Европейский суд по правам человека так медленно реагирует. У вас есть понимание, почему так медленно в этом случае, где, мне кажется, что более быстрое реагирование могло бы иметь значение для многих организаций, которые могли бы, может быть, продолжать свою работу?
Мне здесь кажется, что это политический вопрос, связанный с дипломатическими вопросами, при которых просто Европейский суд по правам человека хочет найти какую-то золотую середину, на мой взгляд. Эта причина связана с тем, почему решение до сих пор не вынесено. С одной стороны. Но с другой стороны, может быть, мне несколько страшно, если решение уже будет вынесено, да, потому что непонятно, что будет дальше. Получим мы решение? Скорее всего, то есть, да, мы получим положительное решение. Но как это повлияет на российскую действительность? Действительно ли отменят закон? И это очень много придется отыгрывать назад. Да, для того, чтобы привести все в состояние, которое было до этого закона. Да. Но, может, этого и не нужно делать на самом деле. Достаточно там, может быть, какие-то найдутся шаги более, там, не знаю. Выходы, наверное, есть, я бы так сказала, да. А если оно не будет исполнено, тогда что? И, что называется, не стало бы хуже. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что решение это нужно. Его ждут все достаточно давно. Но вот его, к сожалению, нет. На данный момент, насколько я знаю, как минимум в Европейском суде по правам человека 3 коммуникации пакетов, прямо пакетов этих жалоб. Одна из самых больших – это первый пакет, там 70 с лишним организаций сейчас.
А вот если будет такой не самый благоприятный исход, как вы считаете, возможен ли выход России из Совета Европы? Вообще, будет ли какой-то скандал? Хлопнет ли дверью России? Или опять какое-нибудь хитроумное решение Конституционного суда, игнорирование? Как вам вот это направление, вот эта опция, этот вариант видится? Выйдет или нет? Нужен Совет Европы России или нет?
Я думаю, что никто выходить не собирается. Если бы это было, то были предприняты шаги. То есть сказать, что есть желание, это все-таки и есть намерение. Это не конкретные шаги. Это было сказано уже сколько, год или два назад по поводу выхода из Совета Европы. Но тем не менее никто ничего не делает и не выходит. Потому что, как мне кажется, для России выход из Совета Европы – это как бы некоторый... Все-таки государство понимает, это очень большой шаг назад и во многих отношениях, и даже не касающихся прав человека. Вот. И поэтому я не думаю, что в ближайшем времени это будет, но тем не менее, если даже это случится, сейчас на данный момент в том же суде, Европейском суде по правам человека, тысячи, если не сотни жалоб, которые сейчас уже там, и они все равно будут рассмотрены. И в данном случае Россия должна будет их выполнять, поскольку дело касается того момента, когда Россия была в Совете Европы.
То есть это как свет догорающей звезды, даже в случае печального исхода России из Совета Европы, исполнять она будет обязана в силу того, что так законы устроены.
Елена, если вернемся к закону об иностранных агентах, вот был один вопрос, я хотел еще задать. А насколько вот общественный вердикт, как организация, не закрылась, смогла еще продолжать свою работу? А насколько эта ваша работа затруднена? Какой импакт этого закона на вашу деятельность?
Это в первую очередь значительное влияние здесь оказало на виды деятельности. Раньше это были заключения на те же законы, да, мы могли и делали это, направляли в те инстанции, которые способны принимать решения и как-то откликаться на них, то сейчас это невозможно, как раз таки с принятием закона. Что касается сейчас просветительской деятельности, тоже она просто практически свернулась. И с принятием закона о просветительской деятельности сейчас это усиливается. В остальном остались, условно говоря, конкретная защита граждан, это в судах, написание докладов, никто не альтернативных при том, да, взаимодействие с международными организациями не изменилось. Изменилось только вот в данном случае виды деятельности и плюс отношение к организации. То есть есть люди, которые не готовы работать в таких организациях. Есть государственные органы, которые в большинстве своем не готовы сотрудничать каким-либо образом. Если раньше у нас были какие-то обучающие семинары, касающиеся применения пыток и запрета его, в том числе со следователями и сотрудниками отделов полиции, то сейчас это невозможно. Соответственно, приходится использовать те способы, которые они не проще, а просто они остались, если не единственные, то как бы их очень мало. Это именно путем использования правовых механизмов. Это суды, это жалобы.
Насколько я знаю, вы и общественный вердикт работаете с ОНК, да, в разных регионах. И насколько мне известно, этот закон об иноагентах, она тоже влияет на ОНК, то есть членство. Люди, которые из организаций, которые уже обозначены как иностранными агентами, не могут туда отправить своих представителей. Это так?
Да, это так. Закон об общественном контроле содержит норму, дискриминирующую организации, которые включены в этот реестр, когда организации не могут подавать, да, они даже кандидатов не могут от своей организации направить для того, чтобы они стали ОНК, несмотря на то, что, например, люди, которых предлагает эта организация, достаточно успешно в течение нескольких созывов, то есть где-то по 7-8 лет, бывает и больше, были членами общественных наблюдательных комиссий. Как раз-таки мы занимались защитой в данном случае Сергея Подузова из организации «Ешкаралы. Человек и закон», где организация признана, включена, вернее, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и от этой организации Сергея выдвинули в кандидаты в общественную наблюдательную комиссию, и, соответственно, общественная палата отказала на этапе даже принятия документов, чтобы стать кандидатом. И мы это обжаловали в судебном порядке, ожидаемо. Сейчас проходят стадии обжалования уже в кассационном порядке, идут отказы, но в данном случае мы все это ожидаем, это предсказуемо, это просто еще один аргумент, части касающийся, что дискриминация в отношении организаций некоммерческих, которые включены в реестр, она существует и есть.
Лена, у меня такой вопрос. Вот мы уже говорили сегодня о том, что Пермь – это такой специальный, очень особенный регион, и вот исторические права человека, вообще образование в области прав человека и правозащитная деятельность, она выделялась в лучшую сторону на фоне того, что происходило во всей стране. Том, мне кажется, мое мнение, была отчасти и заслуга полномочного по правам человека омбудсмана Пермской области. С недавних времен омбудсманом Пермской области стал Павел Владимирович Миков. Вот я видел ваш комментарий по поводу его определенного пассажа. Вот расскажите нам, на ваш взгляд, как Миков справляется с теми функциями, которые на него возложены, как на омбудсмана, и вот конкретно та история. Напомните, пожалуйста, мне кажется, это очень важное знаковое событие такое.
Ну, на мой взгляд, то есть изначально хотела бы сказать, что с Павлом Владимировичем мы знакомы лично достаточно давно, вот, и, соответственно, я даже некоторое время, работая в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, когда еще была Татьяна Ивановна Марголина, работала как раз-таки под руководством Павла Владимировича в отделе по защите прав детей. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, если бы у меня были какие-то сомнения в том, что он хороший специалист, я бы, наверное, не стала там работать изначально. Вот, но то, что происходит сейчас, с чем был связан мой пост, когда мне показалось некорректным с его стороны высказывание в отношении участников публичных мероприятий, вот, и, соответственно, мне кажется, что здесь просто какое-то понимание другое у человека о правах человека. Может быть, с ним что-то, с его пониманием, не с ним, а с его пониманием что-то случилось за несколько и много лет. То есть, да, я достаточно давно там как бы ушла из аппарата уполномоченного и достаточно давно, там 8 лет уже в Перми, не жила до того, как не случилась коронавирусная инфекция. Вот. И, соответственно, как бы у меня есть ощущение, что там поменялось какое-то понятие прав человека, либо оно было таки другим изначально, но я этого не замечала. Вот. Но, как мне кажется, здесь еще касается, может быть, не столько его действий, но и действий других граждан, самих граждан, которые в данном случае при наличии уполномоченного по правам человека в регионе или в Российской Федерации, они не обращаются к этому институту. По каким причинам? Ну, то есть ни один мой подзащитный, условно говоря, да, сам лично не обращался в аппарат уполномоченного уже очень давно. Хотя раньше, когда там была Татьяна Ивановна Марголина, я знаю, что мы там даже совместные... Татьяна Ивановна меня уже, когда я уехала работать в Москву в фонд, приглашала в том числе на мероприятия, связанные с защиты права на свободу собрания. И проводились такие межведомственные круглые столы, где участниками были и прокуратура, и сотрудники полиции. Последний такой круглый стол был, по-моему, в 2016 или 2015 году. Но это было. Вот. То сейчас этого нету. По разным, может быть, причинам, как бы, потому что, да, сменился уполномоченный по правам человека и появилось другое понимание, и что в приоритете, может быть.
Это интересно, да, я отмечал тоже несколько раз в разных регионах, когда общался еще, когда я работал в Amnesty International, когда я общался с людьми, чьи права были нарушены государством и властями, я спрашивал у них, обращались ли они к местному региональному омбудсману, и, как правило, люди делали большие изумленные глаза, махали рукой и традиционно говорили что-то, ну, в этом совершенно нет никакого смысла. То есть печально, что получается, что это вот обращаться или не обращаться зависит от личности того, кто занимает этот пост, и печально, что сегодня, похоже, мы видим такую картину в Пермской области. Я, надо сказать, что я тоже знаком был с Павлом Владимировичем Миковым. Он когда-то, единственный раз, когда я был в Перми, это было по его приглашению. Он пригласил меня, когда я работал в Amnesty International, и были какие-то публичные мероприятия, у меня остались самые положительные воспоминания о нем. Поэтому, конечно, вот ваш пост меня огорчил, и это очень тревожная такая тенденция, когда люди, занимающие такие высокие посты, очень важные, ответственные, они вдруг начинают слегка по-иному смотреть под другим углом на вещи, которые виделись им раньше в ином свете.
можно я чуть-чуть отступлю по поводу Павла Владимировича? Может быть, здесь выступлю в защиту. То есть я с глубоким уважением, несмотря там, на свой пост, условно говоря, да, отношусь к тому, что он делал и делает. То есть, да, делает он достаточно много, то есть, да, как мне кажется, несмотря ни на что. Мой же пост, наверное, был, как раз был связан с тем, чтобы, да, инициировать какое-то внимание к проблеме, потому что сами граждане не обращаются. И может быть попытка какая-то к обращению именно, в том числе к сотрудникам. У меня в друзьях есть несколько сотрудников аппарата. Посмотреть на проблему под другим углом, условно говоря, и в другом ракурсе. И если к вам не обращаются, то вот, пожалуйста, есть некоторая информация, вы можете работать с ней. И с чем я столкнулась в данном случае, там же мне ответили несколько сотрудников аппарата и настаивали на том, чтобы я написала все это письменно и официально. А для меня, как человека, защищающего права человека, кажется, и мне кажется, это не только для меня, можно работать с информацией, в том числе посредством массовой информации. То есть есть сейчас много способов, при которых можно включиться в работу, когда ты видишь, что есть нарушение прав человека, и включиться без, так условно, без инициативы самого человека, обратиться к ним, да, или даже не обращаясь, а просто спросить у тех же государственных органов, что вы делаете. Вот конкретно, то есть здесь было связано с тем моментом, когда 21 апреля задержали перед акцией, которая была назначена 21 апреля на 19 часов, как и во всех городах в Перми, и были задержаны два человека до акции. Инвалиды второй группы, у которых сотрудники правоохранительных органов нашли репосты в социальной сети ВКонтакте ролика с Волковым, по-моему, я его не смотрела сама, который назывался «Финальная битва между добром и нейтралитетом». И люди автоматически стали организаторами у нас. И при этом как в посте Павла Владимировича пассаж о том, что никого не задержали. То есть и при этом мне пытались доказать, что это касается только акции. А почему нужно делить, условно говоря, акцию на то, что было до и после нее, мне непонятно. Для меня акция публичная – это как раз-таки и подготовка к этому, что происходит, и результаты ее. Ну и, соответственно, задержания были потом. А то, что их не было на акции, это, условно говоря, наверное, плохо скажу, но недоработка правоохранительных органов, да, условно говоря. Вот, поэтому как бы тут у меня, скорее всего, и может быть это у меня уже как наболевшее именно связано с тем, что я очень сильно погружена в эту проблему защиты прав участников публичных мероприятий достаточно много лет. И для меня такое вот как бы неприемлемо абсолютно. Как в отношении всех, в общем-то, но тут как-то вот да, очень остро было воспринято.
Лена, вы уже говорили о Европейском суде по правам человека. Тогда насколько эффективно, по вашему взгляду, вот ЕСПЧ работает, насколько исполняется ее решение, и насколько вот в вашей работе вы работаете именно с Европейским судом по правам человека?
Лично у меня отношение к Европейскому суду по правам человека, что это не является панацеей от всех бед, вот так, как бы, да. Я пытаюсь защищать права, насколько это возможно в Российской Федерации, не для того, чтобы не выносить ссор из избы, а в первую очередь для собственно, России и российских граждан. Я за то, чтобы людям были компенсации, было признано нарушение их прав в Европейском суде по правам человека, но я в то же время всегда помню, что эти компенсации, если они назначаются, они являются иногда огромными, там, в большинстве случаев большими, да, и, соответственно, все они идут из государственного бюджета. Я понимаю, то есть есть позиция о том, что ну, эти же люди тоже платят налоги, и, в общем-то, на них тоже могут рассчитывать. И да, я это тоже понимаю, но, тем не менее, как бы для меня важно защищать права человека внутри страны. Вот. И если не получается, тогда да, конечно, Европейский суд по правам человека. Его влияние безоговорочно, можно сказать, и безусловно, было и есть в части, касающейся нашей пенитенциарной системы. У нас произошли кардинальные изменения, если, ну, поскольку я знаю, что было, когда начинала этим заниматься в 99-м году, и сейчас, это очень большая разница. И при этом те дела, которые были вынесены, именно касающиеся защиты прав заключенных, до сих пор идут коммуникации между Европейским судом по правам человека и государством по поводу выполнения. И что-то удается в том числе решать и уже после принятия решения Европейского суда по правам человека. И здесь как бы не удивительно, а именно Россия в этой части делает то, что должна делать. Вот. Другой вопрос, что не всегда это тоже эффективно, не все делается, но тем не менее. Говорить о том, что нет изменений и ничего не происходит, здесь нельзя. А в части же, касающейся права на свободу собраний, с 2012 года у нас уже практически сколько уже, 10 лет уже скоро будет, становится все хуже и хуже, сотни и тысячи лежат дел по свободе собраний России, но пока что ничего не меняется. И нет ни одного, насколько... Я даже не знаю, какой механизм тут может сработать. Хотя есть совершенно прекрасные дела и решения Европейского суда по правам человека, касающиеся именно реализации права на свободу в России. Но, тем не менее, я не вижу, чтобы здесь произошли какие-то... я не говорю даже о кардинальных изменениях, а просто об изменениях, которые в данном случае не позволяли бы государственным органам вести себя таким образом, как происходит сейчас. Эти разгоны постоянные, ладно, разгоны, избиения людей на публичных мероприятиях абсолютно, то есть здесь и потом в последующем еще и непризнание того, что людей били на этих акциях. И это повторяется уже несколько лет, много лет. И мне в этом смысле как-то, не знаю, не разочарование в Европейском суде по правам человека. Я не могу подобрать здесь слово, но мне хочется большего.
Очень интересно.
У меня такой вопрос. Вот мы все помним, с изумлением вспоминаем то действие, которое случилось в прошлом году, летом, эти поправки в Конституцию. Как на ваш взгляд, какое значение имеют поправки в Конституцию, которые случились в Российской Федерации в прошлом году?
Ну, в части, касающейся прав человека, насколько я помню, то есть глава именно это не пострадала. А в данном случае пострадал только выбор людей, главы государства и ряд возможностей, которые с этим связаны. Вот. Ну, я там за год, уже почти год же, как скоро будет, да, я не могу сказать, что что-то кардинально сильно изменилось. Может быть, это будет и обостриться с момента выборов, именно президентских, потому что, например, там выборы местные, там депутатские, местные, региональные, вернее, что это депутатские, местные, региональные, даже Государственной Думы, ну, нет никаких таких каких-то сигналов о том, что что-то случится по-другому, нежели было раньше. Как и раньше продвигается «Единая Россия» во все это. Как и раньше есть немного, я бы сказала, немного, да, очень мало осталось людей, которые идут с оппозиционными взглядами во власть, их не допускают. Условно говоря, такая напоминает бегание белки в колесе, потому что ничего не меняется в этом смысле достаточно давно.
Скажите, Лена, вот как вам общая картина видится? Какое будущее вам представляется у прав человека в России? Какие перспективы ближние и дальние? Как вам это все представляется?
Как мне кажется, права человека, они были, есть и будут. Другой вопрос, как они будут реализовываться. Искоренение нарушений прав человека не будет никогда и нигде. То есть верить в это несколько утопично. Вот, поэтому как бы то, что Россия не будет удалять, например, что для меня важно, из Конституции главу о правах человека, для меня это важно. Я там, не знаю, на 98% уверена, что этого сделать невозможно и не будет государство этого делать. И пока это есть, на мой взгляд, права человека, их можно будет защищать, потому что есть все-таки какие-никакие, но механизмы защиты есть. Вот. Другой вопрос в их эффективности, но опять же, эта эффективность раз на раз не приходится. Есть некоторые права, которые можно защищать, и они защищаются успешно, и этому есть просто множество примеров.